Глава 13. Эмилия Арлингтон. 5 июля 1964. Посольский квартал, Вашингтон. Алиса терпеливо ждала в гостиной миссис Арлингтон, куда ее провела Мария, чья ласковая улыбка выглядела неуместной в холодном убранстве сенаторского дома. Чтобы попасть в салон, пришлось миновать огромные холлы с полами из искусственного мрамора, подняться и спуститься по скользким белым лестницам в несколько ступенек, ведущим из коридора в сад, а из сада на внутреннюю галерею. С практической точки зрения смысла в них не было никакого. Вода с тихим журчанием обтекала камешки альпийской горки, струилась по затейливым растениям. Все было белым или зеленым, гладким, чистым, сверкающим. Старина без изношенности, функциональный антиквариат. Это архитектурное двуличие портило общее впечатление Алисы от Вашингтона. Стены гостиной сияли белизной, зеленую бархатную обивку кресел подобрали в тон экзотическим цветам. На скромных граждан, явившихся в дом, чтобы умолять сенатора о помощи, взирали с портретов героя американской истории в париках и военной форме, пешие и конные. Из 20 деятелей Алиса опознала Вашингтона, Адамса и Джефферсона. Но ее это мало волновало. Она почти месяц пыталась встретиться с Оскаром Арлингтоном, звонила каждый день по нескольку раз. Впустую. Нужно было действовать через его мать, но пробиться к Эмилии оказалось еще труднее. Алиса навела справки об Арлингтонах. Имя ассоциировалось у нее исключительно с национальным кладбищем. И выяснила, что речь идет об одной из старейших семей Вирджинии. Уже 150 лет Арлингтоны делали деньги на хлопке и занимались политикой. Поочередно, а то и одновременно. Клан послал в Конгресс 7 сенаторов от родного штата, но со знаменитым Арлингтонским домом, что к юго-западу от Вашингтона, семья не имела ничего общего. Фамилия стала знаменитой в 1868 году, когда генерал Монтгомери решил превратить небольшой Арлингтонский холм в одноименное национальное кладбище. В сознании средних американцев навечно поселилась убежденность, что кладбище и сенаторы одной, так сказать, породы. Что же касается славы, фамилия связывалась с соратником Джорджа Вашингтона и героем Первой мировой войны Джонатаном Арлингтоном. Он был гордостью династии. Ему не суждено было стать генералом до вступления Америки в Великую войну, но он храбро воевал и вернулся из Европы, кашляя как рудокоп, и остаток жизни провел в халате, мучительно отхаркиваясь с утра до ночи. Ему было трудно разговаривать, его собеседникам слушать. Очень скоро мистер Арлингтон перестал выходить из своей комнаты, несколько месяцев пытался писать, не хватило увлеченности, а может, таланта. Тогда он заказал несколько ящиков книг по американской истории и принялся их читать, сидя в широком кожаном кресле. В этом кресле он и умер некоторое время спустя, не закончив первый из 358 научных трактатов. Иприт убил его за 5 лет и 3 месяца. Так Джонатан Арлингтон и стал героем войны. Эмилия Арлингтон повесила портрет супруга в гостиной между Джорджем Вашингтоном и Бенджамином Франклином, и посетители, не знавшие покойного в лицо, терялись в догадках, кто этот прославленный деятель американской истории. Долгое умирание мужа наделило Эмилию неограниченными правами и полномочиями. Она подчинила своей тиранической власти сначала дом, потом вирджинское поместье Тайсонс Корнер, и с головой ушла в политику. На редкость храбро и успешно. Эмилия, не стесняясь, эксплуатировала имя усопшего и даже приняла участие в избирательной кампании в коммуне Арлингтон, которая была расположена идеально. В Вирджинии, но напротив Вашингтона, на правом берегу Потомака. Никто не вступил в борьбу с кандидаткой, которая могла позволить себе обойтись без рекламы. Фамилия Арлингтон была повсюду. Арлингтонский мемориальный мост, Арлингтонское национальное кладбище, Арлингтонский бульвар, Арлингтонский дом. Эмилия не была хозяйкой этих мест, но среднего избирателя впечатлить сумела. Она стала третьей женщиной, избранной в Конгресс. Политическую карьеру младшей дочери судовладельца из Балтимора с трудновыговариваемой польской фамилией, тайком въехавшего в Америку, часто приводили как пример равноправия, главенствующего в избирательной системе страны. Семья Эмили была довольно богата, но не имела славного прошлого. Она превратилась в Эмилию Арлингтон и вскоре переехала в Вашингтон, а поместье посещала 6 раз в год в первое воскресенье нечетных месяцев. С миссис Арлингтон не так-то просто было связаться. Ее одолевали телефонными звонками журналисты, коллеги-конгрессмены, порученцы, ходатые по разным делам, рядовые граждане, приставалые зануды всех сортов. И Алиса, звонившая по серьезному поводу, но не желавшая объяснять суть дела по телефону. Она не хотела, чтобы миссис Арлингтон успела выстроить защиту, а секретари не желали беспокоить свою работодательницу, считая звонок дурацким розыгрышем. «Будьте более конкретны, пожалуйста. У миссис Арлингтон очень плотное расписание». Несколько раз Алиса писала сенаторше, прося о встрече. В конце концов, в секретариате решили, что тратят слишком много времени на бессмысленные переговоры и нашли для нее 1/4 часа драгоценного времени миссис Арлингтон. 2 недели назад Алиса узнала дату встречи, а через 9 дней прочла в газетах объявление о кончине Оскара Арлингтона. На рассвете его нашли мертвым в собственной машине. «Самоубийство», — заключила полиция за неимением лучшей версии. Оскар застрелился из своего армейского пистолета между 3 и 4 часами утра. На оружии нашли его отпечатки, но не было ни свидетелей, ни прощальной записки. Накануне на церемонии в честь 20-летия высадки в Нормандии случился скандал. Арлингтон слишком много выпил. Одна из газет намекнула, что с войны он страдал клинической депрессией, от которой так и не оправился. Друзья семьи и близкие к ней политические деятели говорили о долге народа перед семьей Арлингтон, вспоминали тяжкие утраты Эмили, потерявшей в 2 мировых войнах мужа и сына. Трагическая судьба. Никаких заявлений для прессы семья делать не захотела. Смерть Оскара Арлингтона не поколебала решимости Алисы. Смерть — слишком простой выход. Для окружающих Оскар все еще герой. Накануне смерти его наградили. Все газеты написали, что он великий боец Второй мировой войны, а Лаки никто не отдавал воинских почестей, даже после гибели. Журналисты должны назвать Оскара Арлингтона трусом и негодяем, а Лаки прославить. Семья Арлингтон обязана заплатить долг. Дверь открылась, выпуская принаряженную пару, явившуюся к миссис Арлингтон с какой-то жизненно важной для них просьбой. Алиса вошла. Миссис Арлингтон была нехороша собой. Квадратное лицо, толстая шея, широкие плечи. Сенаторша сидела за столом неподвижно, как памятник самой себе. Ее глаза, живые, искрящиеся умом, были бы украшением любого другого лица. Но в сочетании с внешностью миссис Арлингтон напоминали хитрых зверьков, коварно шпионящих в пользу холодного, четко организованного ума. Женщина была абсолютно спокойна, руки не дрожали, мозг контролировал тело на все 100%. Алиса подготовилась к встрече, навела справки и узнала, что миссис Арлингтон исключительно энергичная и влиятельная особа. Она рано стала популярной у сельских тружеников, в одиночку добившись летом 1953-го ограничения размера кредитов, предоставляемых Европе по плану Маршалла. Средства были перенаправлены хозяйством юга США, пострадавшим от засухи. Взгляд Алисы остановился на единственном признаке человечности, оживлявшем этот обезличенный кабинет. Черно-белые фотографии в деревянных рамках на письменном столе. Эмилия Арлингтон заговорила сухо, по-деловому. «Признаюсь, мисс Куин, мои секретари совершенно ничего не поняли в услышанной от вас истории. Дело будто бы секретное и касается моего сына. Думаю, вы понимаете, сейчас не лучший момент». Ее голос ни разу не дрогнул, не сорвался. «Она знает?» — спросила себя Алиса. «Знает и ломает комедию?» По большому счету это было неважно. Не имело значения и заведомая враждебность миссис Арлингтон. Алиса чувствовала, что может помериться силами с этой женщиной. Терять ей нечего. Она спокойно и холодно, слово в слово, пересказала сенаторше все, что узнала от ветеранов-рейнджеров. А в заключении сообщила, что еще месяц назад пребывала в неведении, потому и молчала последние 20 лет. И тем не менее факты не вызывают сомнения. Их подтверждают два десятка свидетелей. Эмилия Арлингтон выслушала Алису молча и, не моргая, уставилась на нее, заставив отвести взгляд. Алиса воспользовалась моментом, чтобы получше рассмотреть фотографии. Вот толстый младенец, наверняка Оскар, военный с оттопыренными ушами, возможно, Джонатан до болезни. Миссис Арлингтон Алиса на снимках не нашла. «Чего конкретно вы хотите?» — спросила хозяйка кабинета. «Во-первых, и в главных, чтобы мир узнал правду. Во-вторых, получить 1 440 000 долларов. Поймите меня правильно, деньги не столь важны, но договор, заключенный в июне 1944-го, должен быть соблюден. В память о Лаки Мэри». «Ну, конечно же, деньги не важны, понимаю», — Эмилия цинично ухмыльнулась. «Деньги всего лишь приложение. 1,5 миллиона долларов. Ерунда, да и только. Вы желаете устроить скандал во имя чести? Я стараюсь сохранять спокойствие, но надеюсь, что вы осознаете всю низость вашего демарша. Вы покусились на доброе имя моего умершего сына. Мне очень жаль, но это сути дела не меняет». В глазах Алисы полыхнул гнев. Однако она не позволила ему выплеснуться, снова посмотрела на фотографии, задержала взгляд на той, где младенец Оскар на руках у генерала. Алиса узнала Эйзенхауэра. Рядом сияющий улыбкой Джонатан. Те же оттопыренные уши и военная форма. И никакой Эмилии Арлингтон. Ни на одном из снимков. «Это омерзительно», — продолжила сенаторша. «Вы рассказываете сказочку, обвиняете моего сына во всех грехах и пороках, а он не может защитить свое честное имя. Не ожидала от стервятников такой прыти». «Я уже месяц пытаюсь условиться о встрече. Ваши секретари подтвердят, хотя в этом вряд ли есть необходимость. Вы обо всем прекрасно осведомлены. Вы повторяетесь и отнимаете у меня время. Уходите. Я не из тех, кого можно шантажировать. Тем более так топорно. Вы либо дура, либо сумасшедшая. Но мне это безразлично. Главное, никогда вас больше не видеть». Миссис Арлингтон отлично изображала оскорбленную невинность. Но Алиса интуитивно понимала, что эта женщина разыгрывает перед ней спектакль. Что-то было не так. Скорее всего, та свирепая решимость, с которой она защищала честь сына. Мать всегда знает своего ребенка, а значит, для миссис Арлингтон не секрет, что ее сын никакой не храбрец, а трус. И выбирая между собственной жизнью и честью, не только своей, но и семейной, он без малейших колебаний выберет жизнь. Будь миссис Арлингтон не в курсе, она бы как минимум засомневалась и разволновалась. Рассказ Алисы должен был подействовать как удар током. Нет. Сенаторша не сомневалась, что услышанная история — чистая правда. Она знала это до встречи с незваной гостьей. «Это не шантаж, миссис Арлингтон», — продолжила Алиса, — «а нечто прямо противоположное. И вы это знаете. Речь идет о выполнении договора».
«Договора? Ну так покажите его мне!»
Алиса поняла, что проиграла очко, но все-таки сказала. «Целый полк рейнджеров готов свидетельствовать».
«Значит, договора у вас нет? Вы противоречите себе, мисс Куин. Нужно тщательнее разрабатывать свои выдумки».
Алиса повысила голос. «Довольно ломать комедию. Вы готовы назвать лжецами всех выживших рейнджеров отряда?
Да что они знают, эти ветераны? Что могут помнить 20 лет спустя? Разве что слухи и сплетни, которые всегда ходят о тех, кто на виду. Распускают их завистники, ревнивцы и неудачники. О каждом из нас. Такова участь всех влиятельных семейств. Что вы мне предъявляете? Какой-то неведомый договор? Каких-то сомнительных свидетелей? Мертвых или сгинувших неведомо куда? Да у вас нет ни единого доказательства. Даже намека на доказательства. Эмилия Арлингтон впервые с начала разговора забыла о холодной вежливости. «Уходите! Немедленно! И больше не смейте нарушать мой траур!» «Ладно», — подумала Алиса. «Не захотела уладить дело мирно, так потом не жалуйся». Она решила пустить в ход аргумент, все время крутившийся в голове. Убойный, пусть и не слишком благородный. Не стоило бы прибегать к такому средству, но, возможно, хоть оно убедит эту лицемерку. «Миссис Арлингтон», — спокойно начала Алиса, — «как вы думаете, почему ваш сын покончил с собой? Именно наутро после встречи с ветеранами и награждения фальшивой медалью. Ваш сын трус, и вам это известно. Он всю жизнь от чего-то бежал, и последнее бегство в смерть не спасет его. Нет. Лаки Мэри умер не напрасно». Квадратное лицо осталось бесстрастным, как будто сенаторша предвидела выпад Алисы, и ответ она дала хлесткий и неожиданный, чем потрясла собеседницу. «Верно, мисс. Вам на руку, что мой сын умер до того, как вы заявились в мой дом и устроили это маленькое представление. Иначе ваш шантаж не имел бы смысла. Я совершенно уверена, что мой мальчик не сводил счетов с жизнью, но до сегодняшнего дня не представляла, кому могло быть выгодно убить его. Теперь я знаю». Алиса онемела. Эмилия Арлингтон открыто обвинила ее в тягчайшем преступлении и, как это ни странно, была искренна. Она действительно уверена, что Оскара убили. «Уродина!» — мелькнула злая мысль. Даже в 20 лет была страшна, как смертный грех. Ненавидела свою внешность, потому и не фотографировалась. Алиса собралась, мысленно встряхнулась и решила закончить разговор. «Если вы не выполните условия договора, я подам на вас в суд, миссис Арлингтон, и скандала избежать не удастся».
«И с чем вы туда пойдете? Какие доказательства предъявите?
Вас поднимут на смех. Истина конкретно. Мой сын был героем войны. Он получил награду за доблесть, и никто и ничто этого не изменит. Фамилия Арлингтон не будет опозорена. Не советую поливать грязью моего сына, особенно теперь. Не сомневайтесь, я достаточно влиятельна и найду на вас управу». «Полагаю, письма рейнджеров и свидетельства людей, не заинтересованных в этой истории, не заставят вас изменить мнение?» «Ни в коем случае! Я уже объяснила, что думаю о сплетнях».
«Значит, встретимся в суде. Не знаю, искренни вы или нет, все ли вам известно об этой истории или вы только что о ней услышали, но у меня в жизни одна цель — сделать так, чтобы этот долг был оплачен».
«Позвольте уж и мне высказаться, мисс. Я не сомневаюсь, что вы гнусная мошенница, лгунья и интриганка, жаждущая лишь денег. Можете поверить, я кое-что понимаю в людях. Ваша выходка позорит память того самого Лаки, чью честь вы якобы защищаете. Мне теперь тоже осталось одно — оплакивать сына. Привилегия горевать вам не принадлежит. Мой муж мертв. Оскар тоже. Я обязана хранить честь этого дома и честь имени, которое мне доверили».
Она вызвала Марию, та мягко выпроводила Алису и закрыла за ней дверь.
«Змея!» — процедила сквозь зубы миссис Арлингтон. «Маленькая гадюка!» «Мария!» — позвала она. «Можете договориться о встрече для меня?»
«Конечно. С кем, мадам?»
Миссис Арлингтон достала из ящика письменного стола визитную карточку и протянула ее Марии. «Тед Силва, мужской и дамский парикмахер, 1351 Фаррагут, Норт».
Заинтригованная служанка подняла глаза и переспросила. «Сегодня? На вторую половину дня? Тед Силва парикмахер?» Раздраженная миссис Арлингтон процедила сквозь зубы. «Вы, кажется, умеете читать, Мария?» «О да, читать Мария умела. Вот только миссис Арлингтон не посещала парикмахера целых 20 лет. Она ненавидела куаферов».